В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
По понятиям.
Какое понятие у вас сегодня?
Итак, несмотря на весь соблазн посвятить все эфирное время накопившимся событиям, мы решили все-таки теоретическую часть не отменять в этот раз. Тем более, что те события, те явления, о которых мы говорили в первой части, в общем, подводят нас к вопросу, до какой степени та или иная, или наша родная ресурсная автократия может позволить себе пренебрегать и общественным мнением, до которого вроде как ему нет никакого дела, и беспокойством собственных элит, и военными неудачами, и разрывом отношений с внешним миром, и перегревом своей экономики, высокой ее инфляцией и дефицитом кадров, сколько ей это будет с рук, скажем так, сходить. Этот вопрос на языке политической науки называется вопросом об авторитарной устойчивости или авторитарной выживаемости. Это называется authoritarian survival. Также употребляется термин authoritarian resilience, авторитарная, скажем так, упругость. Мне кажется, что вот это вот понятие, это по-русски то, что покойный Глеб Олегович Павловский называл верткостью. Вот у него было вот это понятие системы РФ, и он приписывал ей вот это свойство верткости, увиливаемости. Вот два, так сказать, понятия Сциллы и Харибда ограничивают этот самый авторитарный век. Это авторитарная устойчивость и авторитарная хрупкость. Как это, наш фестиваль шизофренических сочетаний еще не закончен. Автократии, в особенности персоналистские автократии, с одной стороны, хрупкие, поскольку они не институциализированные, концентрируются в одних руках, а руки, так сказать, растут из уязвимых мест, и не сегодня-завтра, так послезавтра этого вашего автократа все равно не станет. И все ваши договоренности превратятся в черепки, и вам надо будет передоговариваться заново, часто, так сказать, убивая тех, с кем вы не сумели или не захотели договориться. Поэтому это хрупкие системы. Демократии покричат-покричат, мимо уха постреляют, и потом, глядишь, электоральным путем как-нибудь и разрешат свои противоречия. А вот автократии не умеют ни власть передавать, ни собственность сохранять, ни вообще как-то, вот, скажем так, быть устойчивыми. Это с одной стороны. С другой стороны, они, хочется сказать, паразиты, обладают вот этой самой живучестью, вот этой выживаемостью. Они не ограничены идеологическими рамками, в отличие от тоталитарных моделей прошлого, они избавляют себя последовательно от всех видов подотчетности. От электоральной подотчетности, потому что они контролируют результаты выборов. От судебной подотчетности, потому что у них нет независимого суда, что значит у них нет, потому что у них нет, там не выросло. Они это изничтожили сами, да, то есть у них нет власти закона, поэтому перед законом они тоже не отвечают. Они не отвечают перед общественным мнением, потому что они уничтожили публичную сферу, подчинили ее себе, заполнили ее имитационными псевдомедиа-институтами. Поэтому той ответственности, которая есть у демократических политиков, когда они вынуждены, например, уходить в отставку, даже если они не проиграли на выборах и не совершили ничего незаконного, а просто вот потому что люди недовольны. Этого у автократов тоже нет. И, проводя изоляционистскую политику, они избавляют себя от ответственности перед международными нормами, перед международным законодательством, перед вообще, скажем так, мировым сообществом. Они называют это на своем языке укреплением своего суверенитета, что, в общем, сводится ровно к тому же. Я делаю, что хочу, а мне никто ничего за это не сделает, мне за это ничего не будет. Так вот вопрос, докуда простирается это самое... авторитарная безответственность, вот эта авторитарная неподотчетность, то, что по-русски называется безнаказанностью. Что может сойти с рук, а что уже сойти с рук не может? Тут у нас выходит такая некоторая, скажем так, сказка о рыбаке и рыбке. Вот чего нужно пожелать, чтобы вернуться к своему первоначальному разбитому корыту?
Хочется сказать, на вопрос отвечает Николай Чаушеску.
У него была не автократия, это была другая история. Мы про него тоже упомянем. Итак, что на вопрос отвечает политическая наука. Чрезвычайно, кстати, прям буквально на днях вышла новая статья известного американского политолога Эрики Франц. Эрик Франц это такой один из важных современных исследователей автократии. Она была в том числе соавтором другой нашей известной исследовательницы Барбары Геддес. Может быть, помните, наши постоянные слушатели помнят эти имена, потому что это те люди, которые как раз занимаются статистическими исследованиями современных автократий, вот автократии 20 века в широком смысле, и подсчитывают, как они, так сказать, сколько живут, и каким образом, и по какой причине заканчиваются. Значит, новая статья ее как раз так и называется «Authoritarian Survival», «Авторитарная живучесть», «Авторитарная выживаемость». Значит, вот исследование об авторитаризме. Значит, опять же, почитайте статью, это очень увлекательное исследование. Значит, на какой вопрос Эрика Франц нам пытается ответить? Правда ли, что современные автократии стали жить дольше? Что говорит на этот счет статистика? Вы знаете, что выходит? Выходит правда. Значит, получается, по ее подсчетам, что в годы холодной войны, то есть с 50-х по 70-е годы, типичный авторитарный режим среднестатистический жил от 5 до 15 лет. Потом, в поздние, так сказать, хвост холодной войны, стали они жить до 20 лет. А после окончания холодной войны те диктатуры, которые либо пережили волну демократизации конца 80-х, начала 90-х, либо возникли потом, как это плохие новости, дорогие слушатели, срок увеличился до 30 лет. 30.
Ну, это средний. Лет. То есть средний. Кто-то это... 20, кто-то 40, соответственно.
Конечно, конечно. А кто-то вообще недолго прожил. Понимаете, да, это режимная статистика. Она хороша тем, что она дает нам большую картину, плоха она тем, что единица измерений – это целая страна, целый политический режим. Поэтому, если вы статистическое исключение, то вас не утешит, что у соседей вот так же. Ну, или, опять же, не расстроит то, что у всех 30 лет, а у вас... А вы как-то дешевле, скажем так, отделались. Значит, почему так происходит? Почему автократии стали жить дольше? Какое объяснение предлагает автор? Значит, она говорит, что вообще, скажем так, их становится меньше, но те, которые выжили, достаточно долговечные, чтобы прожить еще, то есть сила инерции, понимаете, да, уж кто пережил, тот долго живет. Это первое ее объяснение. Второе ее объяснение – это использование технологий. Использование новых технологий. А она также пишет о том, как автократии употребляют репрессии. У нее другая классификация репрессий, чем та, которая знакома нашим слушателям. Она их делит на высокоинтенсивные и низкоинтенсивные. Высокоинтенсивные – это, ну, скажем так, аресты, пытки, убийства. Низкоинтенсивные – это там цензура, суды, разорение противников гражданскими исками, там судебные запреты на всякую публичную деятельность и так далее. Как вы знаете очень хорошо, обычно автократии сочетают одно и другое, да, и то, и другое настолько вкусное, зачем же ограничиваться какой-то одной категорией. Но получается, что когда у автократов появляются новые технологии, то, казалось бы, они теперь могут и бескровно заблокировать всех своих оппонентов. Но нет, они используют эти новые технологии для того, чтобы таргетировать, выявлять, отслеживать и вылавливать своих противников, подвергая их, собственно, старым, добрым, высокоинтенсивным, так сказать, физическим репрессиям. Значит, далее, что еще интересного выяснила наука? Значит, по поводу того, чем заканчивается вся эта красота. Значит, ранее, больше половины, 55% всех случаев смены власти в автократиях приходилось на перевороты, в особенности на военные перевороты. Потом в 2000-х годах число переворотов несколько снизилось. Значит, ненасильственный отказ от власти, то есть когда элиты вынуждают своего автократа куда-нибудь уйти, к 2012 году составляют 44%. Так что элиты,
почти половина.
Элиты расчухали, что лучше не доводить дело до греха. Значит, массовые восстания, опять же, к 2012 году достигли 25% случаев, если в период холодной войны получалось меньше 5. Так что наш с вами старый тезис о том, что для автократа опаснее переворот, чем массовые восстания, нуждается в некотором, скажем так, в некоторой корректировке. Для него опасны перевороты плюс желание элит от него избавиться. То есть по-прежнему все-таки в автократиях ключевой актор – это элиты, а не массы, как ни смотри. Но эти самые элиты могут предпочитать не свергать вас военным путем, а все-таки попытаться с вами сговориться, чтобы вы выставили преемника, ушли на пенсию, как-то там сказали, что вот опять же я устал, я ухожу. И последнее, о чем мы скажем. Значит, Эрик Франц не дает прямого ответа на вопрос, действительно ли автократии стало больше, потому что есть такая теория, вот авторитарный ренессанс, была демократизация, а теперь наоборот какая-то авторитизация. Но она приводит следующие данные. От чего происходит коллапс демократии? Вот была у вас демократия, и тут взяла-то и закончилась. Но обычно это не вдруг происходит, а происходит это постепенно. Значит, в 64% случаев коллапс или деградация демократии происходит усилиями глав государств. И только в 36% случаев у вас происходит антидемократический переворот. Ну, то есть там был у вас демократический лидер, пришли военные, свергли его и установили автократию. То есть бояться надо своих избранных лидеров. А бояться, что значит бояться в этом контексте? Бояться значит ограничивать. В 64%, еще раз повторю, процентов случаев ваш замечательный товарищ, пришедший к власти на выборах, потом начинает заниматься тем, что он называется континуизмом, продлевать себе сроки, ломать конституционные рамки и вообще всячески стараться сделать свое правление пожизненным. Позволять этого нельзя. И начинать не позволять этого надо как можно раньше, связывая вашего вождя по ручкам, ножкам и другим чувствительным местам системой сдержек и противовесов.
Ну, я удержусь, я спрошу все-таки у Чаушеску, что было тогда, если не авторитарная
модель? Это была тоталитарная модель, поскольку коммунистический режим, идеология, там только убивать, понимаете,
по-другому не получается. Хорошо, я просто подумал, что неужели он не единоличный?
Единоличный, но немножко другого типа.
Понятие.
Что за понятие?
Понятие у нас сегодня такое, о котором мне бы хотелось, чтобы вообще знало больше людей. Там, где мы с вами находимся, оно достаточно известно, а за пределами Германии в гораздо меньшей степени. Меж тем, мне кажется, что к жизни жителей Российской Федерации это имеет тоже непосредственное отношение. Кроме того, в ходе изложения сути этого понятия, может быть, станет чуть понятнее, что такое территории бывшей ГДР, и почему люди, которые там живут, и спустя 30 с лишним лет после объединения Германии, отличаются довольно сильно от жителей Германии Западной. Поскольку в ГДР, по сравнению с Советским Союзом, было несколько больше еды и одежды, вообще-то говоря, почти везде было больше еды и одежды, по сравнению с Советским Союзом, за исключением, может быть, Албании, то в глазах советских людей ГДР — это некая такая вот желанная заграница, одновременно чуть более доступная, чем, так сказать, заграница настоящая, но и все-таки максимально западная. Поэтому кажется, что на этой шкале советскости она отстоит максимально далеко от мрачных советских реалий. Значит, на самом деле Германская Демократическая Республика была местом гораздо более жутким, чем кажется изнутри России. Нам еще важно про это понимать, потому что, на мой взгляд, идеалом нынешнего российского руководства является именно ГДР, а никакой не Советский
Некоторые
Союз.
Там даже бывали.
Вот, и насмотрелись. Почему? Попробую объяснить. Вот эти люди, так сказать, бывшие молодые КГБшники, которые сейчас составляют наше руководство, Советский Союз презирали. Презирали они его за то, что он был беден. Презирали они его за то, что он развалился. Презирали его за то, что он был руководим партийными дураками, которые позволили связать себя какой-то идеологией. А вот ГДР была совершенно другая система. В ГДР секретная служба, знаменитая Штази, была важнее, чем партия. Почему? Потому что, во-первых, в ГДР существовала формально многопартийная система, то есть партия не была единственной. Во-вторых, местная коммунистическая партия подчинялась Москве, а Штази Москве не подчинялась. Поэтому хрупкий дедушка Хонекер был тут совсем не главный начальник. Мы с вами дойдем, я надеюсь, в процессе нашего рассказа, до того человека, который, как мне кажется, на самом деле ГДР-то и руководил. Мы могли его сделать отцом, но мы не будем этого делать, потому что мы не берем в отцы плохих людей. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Мы в книжку их не вставляем, и в эфир тоже. Так вот, значит, эта самая Штази обладала многими навыками, которые могли вызывать восхищение у молодых советских оперативников. И, судя по всему, и вызывали. Кроме того, в ГДР действительно были некоторые рудименты рыночных отношений, которые не позволяли местной жизни быть такой нищей, такой убогой в бытовом смысле, каковой была жизнь в Советском Союзе. Вот смотрите, как надо жить. Вот смотрите, как надо делать. С одной стороны, полный контроль. Враждебное окружение, это очень удобно, когда ты руководишь внутри страны с враждебным окружением. Игра на равных с западными спецслужбами. Стена, при попытке пересечения которой можно убивать людей, это тоже, как вы понимаете, развлекает. При этом есть что покушать, есть во что одеться.
Пиво есть опять же.
Совершенно верно. И порядок, настоящий порядок, без идеологии. Так вот, значит, Министерство государственной безопасности ГДР, оно же Штази, объединял в себе функции тайной полиции и контрразведки, то есть внутренней и внешней политической полиции. Значит, обратите внимание, что с 57 года по конец 89 года этой службой волшебной руководил один человек. Гораздо дольше, чем, например, Хонекер занимал формальную должность главы ГДР.
Еще раз, с какого по какой?
С 57 по 89.
Ух ты!
Да. Звали его Эрих Фриц Эмиль Мильке. Прожил он 92 года. По окончании ГДР его посадили ненадолго, он вышел и еще жил долго-долго, умер в доме престарелых. Я не знаю, как это повод для сочувствия или, наоборот, для восхищения, но тем не менее. Вот мне кажется, что архитектором и, так сказать, хозяином ГДР был именно он, а не кто-нибудь другой. Собственно, то понятие, о котором мы хотим с вами сегодня поговорить, называется по-немецки «Zerstörung». Или это разрушение, либо биодеградация. Иногда это переводят так. Что такое биодеградация? Это специальная программа, которую завело у себя Штази. Почему она ее завело? Как многие ужасные вещи, эта самая программа биодеградации была побочным эффектом от, скажем так, смягчения нравов. Вот почему. В 70-х годах между ГДР и внешним миром произошла некоторая нормализация. ФРГ и ГДР взаимно признали границы друг друга, и через некоторое время ГДР стал членом Организации Объединенных Наций. Таким образом, нужно было изобретать новые инструменты по борьбе с перебежчиками, диссидентами и вообще всякими людьми, которые хотели жить как люди, не умножая число политзаключенных, потому что, ну, все-таки Запад рядом, все более-менее видно, шум поднимается, все это не нужно. Тогда они разработали программу этого самого, так сказать, разложения. Благодаря тому, что все-таки стена пала, и документы Штази были опубликованы, у нас есть
все эти инструкции. Хотя, давайте скажем, что они уничтожали документы, как говорится, как в последний момент. Ну, в общем, это так и было.
Не все они поуничтожили.
Да, не все, не все, но старались.
Да. Итак, значит, как написано в соответствующей инструкции Министерства госбезопасности. Утвержденными методами биодеградации являются систематическая дискредитация оппонентов путем распространения правдивых, проверяемых и неверных, но правдоподобных порочащих сведений. Систематическая организация провалов в работе и социальной жизни для уничтожения уверенности субъектов в себе. Сфокусированное уничтожение убеждений, связанных с определенными идеалами и примерами для подражания, создание сомнений в правильности своей точки зрения. Создание в группах и организациях атмосферы недоверия, взаимной подозрительности, соперничества с помощью использования слабостей некоторых из их членов.
Ого.
Да. Что они делали? Значит, они, кроме вот этой вот простой методы сказать каждому, что другой стукач, делали еще такие штуки, которые показывали нам в, так сказать, умильной форме в кинокартине «Амели». Помните, она залезает в квартиру к своему недругу, и у него там меняет время на будильнике, клеем ручку намазывает, всякое такое. Они приходили в квартиры к людям, на которых они хотели повлиять, пересыпали соль и сахар, местами меняли, полотенце перевешивали, какие-то вещи убирали и так далее. Зачем это делалось? Человек приходит, видит что-то странное. Он говорит своим близким, что, смотрите, у нас соль в сахарнице насыпана. Они говорят, да ты с ума сошел, наверное. Человек сам начинает про себя думать, что он с ума сошел. Когда он в следующий раз видит опять странное и опять об этом говорит, его близкие убеждаются в том, что у него непорядок с головой. И он сам тоже начинает так поневоле думать. Значит, как считается, жертвами этой программы стали больше 10 тысяч человек, из которых 5 тысяч сделались неспособны никакой общественной деятельности и работе. Люди кончались с собой, спивались, попадали в психушку под влиянием вот этой самой программы биодеградации. Тут надо иметь в виду, что за время деятельности этого нашего почтенного старца Мильке количество сотрудников органов госбезопасности ГДР увеличилось с 14 тысяч до 91 тысячи. Это штатных сотрудников. Но истинная сила Штази была во внештатных сотрудниках. Их, по разным оценкам, от 200 тысяч до полумиллиона. Это от процента до, соответственно, 2,5% всего населения ГДР. Значит, представьте себе вообще, как для жителей этих территорий выглядел исторический процесс. Значит, вот был у них Гитлер. Потом Гитлер войну проиграл, к ним пришли оккупационные войска. У них не было никакого ни момента победы, как, например, в Восточной Европе и в Советском Союзе, которые типа Гитлера победили и освободились от оккупации. У них и не было возвращения к нормальной жизни, как в ФРГ. Да, был у нас Гитлер, натворили мы делов, да, нас оккупировали, но постепенно мы восстанавливаемся, возрождаемся, у нас экономическое чудо, мы живем, как мы жили до Гитлера, мы как бы возвращаемся в норму. Для ГДР фашистская тирания сменилась немедленно тиранией советской. гестапо бесшовно перешло в это самое штази с теми же самыми методами и, главное, с теми же самыми идеалами и представлениями о человеке, его ценности и его достоинстве. И вот в такой форме они жили до 1989 года. С тех пор много средств и много ресурсов, и денег, и не денег, было вложено в это самое объединение Германии, в интеграционные различные мероприятия. Но, как мы видим, вот этот страшный след этой всей тотальной биодеградации, он остался. Поэтому, если граждане Российской Федерации думают, что они самые несчастные, или они думают, что с ними что-то настолько нехорошо, что они никак не лечатся, имейте в виду, есть травмы, которые действительно продолжаются десятилетиями. И люди не виноваты в том, что они такие. С ними поработали хорошо и поработали целенаправленно. Это первое. И второе. Значит, имейте в виду, что ученики и наследники вот этой самой штази не забыли эти замечательные уроки. Понимаете, прелесть какая? Сажать не надо, расстреливать не надо. Человек сам себя обслужит, сам из окошка выйдет. Поэтому, если вам начинает казаться, что ваша точка зрения не такая правильная, что ваши идеалы подвергаются сомнению, что у вас провалы в работе и социальной жизни, а также, что в вашей группе возникла атмосфера недоверия, прежде чем, так сказать, обращать взор свой внутрь, своей души, вы по сторонам-то оглядитесь.
А для этого, как известно, сейчас не обязательно проникать даже в квартиру, не а просто в ваши социальные сети, в вашем пузыре социальном создать такую атмосферку, что...
Да. Значит, вот эти вот все там люди, которые вам чего-то пишут, деморализующие, с высокой долей вероятности, никакие, не люди.
Привет чату.
По понятиям.
Сегодня снова немецкое понятие.
Вы знаете, да. А наше предыдущее
что-то
понятие...
Что-то навевает, я так понимаю.
Возможно. Понятие предыдущей недели, наша с вами биодеградация, вызвало большой интерес слушателей. Поэтому, как это делалось, по многочисленным заявкам, мы с вами сегодня еще немножко расскажем о том, как, собственно говоря, эти биодеградационные мероприятия проходили, кто их проводил, что это была за структура, организация, откуда она взялась, как развивалась и чем закончилась. Это, мне кажется, важно, потому что российские слушатели, российская аудитория очень мало знает о том, что такое ГДР. Я должна сказать, что я сама, только оказавшись здесь, в общем, поняла масштаб происходящего. А среди прочего, надо иметь в виду, что в советской оккупационной зоне очень своеобразно проходила денацификация. Денацификация – сильно романтизированное и мифологизированное понятие, вот опять же, в российском узусе, в российском словоупотреблении. Много о ней рассказывают сказок и легенд. И что все население Германии было подвергнуто там, принудительному выкапыванию и перезахораниванию тел голыми руками. И что всем показывали кино про концлагеря буквально как в «Заводном апельсине». Но, значит, несколько, так сказать, несколько поправок фактологических, связанных с этим. Во-первых, действительно, те страны западной коалиции, которым досталась западная оккупационная зона, пытались проводить денацификацию, и в основном она заключалась не в том, чтобы перевоспитывать немцев, они достаточно перевоспитывались в этот момент голодом, разрухой и нахождением среди дымящихся руин своих городов. Они были заняты тем, чтобы вылавливать нацистских сотрудников. И это оказалось практически неподъемной работой, потому что, ну, например, американцы первые плюнули, не смогли найти такое количество просто сотрудников с немецким языком, кто мог бы составлять эти бесконечные картотеки. Ну и потом стало ясно, что ни членов партии, ни солдат вермахта не получится всех каким-то образом поразить в правах, потому что страна, в которой и так нет мужчин и вообще молодых людей обоего полу, и вообще людей с руками и ногами, умеющих считать и писать, крайне мало по итогам разрушительной войны. Если там еще начать кого-то люстрировать, то ничего из этого хорошего не выйдет. Поэтому за исключением вот тех лиц, которые прошли по Нюрнбергскому процессу, их было достаточно много, и это имело большое символическое значение. Все остальные...
И малые Нюрнбергские процессы еще там еще...
Нюрнбергский судьи. Процесс, о котором мы с вами говорили, это не одно судебное заседание, это не один судебный процесс. Вот тот, так сказать, большой Нюрнбергский процесс дал старт целому ряду судебных разбирательств, которые продолжаются до сих пор. Да, есть отдельный процесс. Был отдельный процесс для судей, отдельный для юристов. Отдельным образом уже в последующие десятилетия пытались вычислить и вычисляли сотрудников концентрационных лагерей. Так вот, тем не менее, непосредственно после войны вот этим какой-то систематической денацификацией никто особенно не занимался. Что касается особенностей ГДР, там, с одной стороны, вот эта денацификация в смысле вылавливания руководства, ну, например, СС, гестапо, проходила более системно. И Советский Союз, имея чудный опыт в этой области, додумался привлечь местных к этой работе. Значит, если у вас не хватает немецкоговорящих людей для того, чтобы ловить других немецкоговорящих людей, то, естественно, вербуйте местных. Поэтому вот эти вот последующие, такие довольно популярные в советской пропаганде разговоры о том, что вот мы тут нацистов всех повыловили, а в ФРГ они процветают, более того, туда перебежали, имели под собой, как обычно, некоторые основания. Но население ГДР было немедленно избавлено, оказавшись под советской оккупацией, от всякого чувства коллективной вины и ответственности. Они все немедленно перестали быть фашистами, потому что они теперь строят социализм. Поэтому того осмысления, которое в ФРГ началось гораздо позже, чем у нас полагают, и нацистские симпатии держались гораздо дольше, чем мы думаем, но оно все-таки началось в 70-е, 60-е и 70-е годы и продолжалось до 80-х годов, интеллектуальное осмысление, публичная дискуссия, создание каких-то художественных произведений на эту тему, там это все было. А в ГДР в это время властвовала та организация, о которой мы, собственно говоря, сегодня и расскажем. Мы хотим поговорить сегодня о Штази, или Министерстве государственной безопасности Германской Демократической Республики. Значит, что это была за структура, чем она была похожа на КГБ, чем она от КГБ отличалась? Значит, Штази было создано, опять же, это сокращенное название такое почти, сленговое. Надо сказать, что поскольку...
Уменьшительно-ласкательное.
Совершенно верно, уменьшительно-ласкательное, да. А это вот как Софью Власовной называли, да, советскую власть в диссидентских кругах или там контор глубокого бурения, вот что-то такое в этом роде. Поскольку слова в немецком языке очень длинные, то еще одна особенность немецкого языка — это любовь вот к этим вот кратеньким таким, так сказать, хвостикам, которые, или наоборот, головочкам слов, которые позволяют все-таки их произнести. Так вот, создана была эта самая структура в 1950 году, то есть еще при Сталине. Что в это время является ее аналогом в Советском Союзе? Ее аналогом в Советском Союзе является МГБ, Министерство государственной безопасности, созданное в 1946 году и объединившее в себе и МВД, то есть милицию, да, то есть службу, которая занимается обычным криминалом, не политическим, и секретную полицию, политическую полицию и внешнюю разведку. Это вот это мега-ведомство.
Те, кто смотрели нашу лекцию о Конституции, знают, как создавалась ЧК и что тут общего, как говорится. Что это за схема?
Конституция 36-го года, да.
Значит, даже еще по более ранней Конституции, еще 24-го.
На самом деле, еще уже в 24-м году ОГПУ прописано как служба с широчайшими совершенно полномочиями.
И криминальные функции,
ну, собственно, полицейские, полиции, да, и функции политического, да, функции политического надзора и сыска, и даже функции внешней разведки. Значит, из советского МГБ внешнюю разведку еще при Сталине вывели, подчинили там Комитету информации при Совете министров. Сейчас не будем в это углубляться. Но... Значит, после смерти Сталина из состава этого Министерства государственной безопасности выделяется МВД в отдельную структуру. И больше эта суперструктура не возникает. Значит, Штази начинается как суперструктура, контролирующая и военную разведку, и политическую полицию, и внешнюю разведку. То есть, смотрите, особенностью Штази до самого конца, и что отличало ее от советских ее аналогов, было не слияние криминальной полиции и политической, а слияние внутренней слежки и внешней разведки. В Советском Союзе их старались все-таки разводить. В Штази это было одно из подразделений. Значит, что интересно, мы в прошлый раз сказали, что в рамках ГДР секретная полиция была важнее, чем партия. А некоторые, дорогие слушатели, возражали на это, говорили, нет, значит, ничего подобного. Штази была создана для того, чтобы обеспечивать власть коммунистической партии. правящей партии ГДР. Это в некотором роде правда. Штази была создана для того, чтобы обеспечивать существующий порядок. И чтобы бороться одновременно с враждебным Западом, охранять, так сказать, стену, и бороться с внутренней крамолой, с внутренними врагами. Вот это соединение двух функций придало этой службе ее специфическую свирепость. Это, в принципе, тоже не то чтобы уникальная черта, когда внутренние враги, диссиденты, несогласные оппозиционеры, рассматриваются как прямые агенты западных держав, как представители какой-то, вот, так сказать, враждебной иностранной. Мы этот дискурс слышим тоже, так сказать, регулярно, собственно. Все понятие иностранного агентства, оно ровно оттуда и происходит. Но в Советском Союзе после сталинских времен это уподобление диссидентов шпионам несколько поутихло. Они считались сумасшедшими, они считались там людьми, подпавшими под неправильное влияние, но они не считались прямыми агентами иностранных разведок. Вот то, что сейчас у нас именно это самое иноагентство является таким ключевым инструментом подавления инакомыслия внутри страны, это еще один признак, на мой взгляд, вот этого рокового сходства с ГДР, который, мне кажется, является сознательной политикой. Не Советский Союз является образцом, потому что Советский Союз был настолько глуп, что распался, а ГДР является образцом с вот этими ее замечательными особенностями. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, кто главный. Первый руководитель Штази уже в 1953 году решил решил сместить главу правящей партии и занять его место. То есть он организовал заговор. У него это не получилось, вместо этого слетел он сам. И Штази из министерства было понижено до секретариата. Продолжалось это положение вещей очень недолго, до 1955 года. Уже в 1955 году этому секретариату вернули статус министерства. Значит, это вот, опять же, несмотря на то, что, казалось бы, руководитель службы попался на худшем, что только можно себе представить. По идее, их всех там должны были расстрелять и эту структуру расчленить. Это то, что обычно происходит, когда у вас какая-то организация слишком увеличивается, становится слишком могучей и ресурсной и начинает угрожать, собственно, вашему властному положению. Тут этого не произошло, и в этом своем министерском статусе совершенно неразделенное, никаких я не нашла попыток выделить оттуда хоть какие-то полномочия. Ничего подобного не было. И, кстати говоря, когда вот наиболее многолетний руководитель Штази, о котором мы упоминали, собственно говоря, ушел в отставку, был отправлен в отставку, а то у него нашли красный чемоданчик, в котором он хранил компромат на Хонекера. То есть, вот опять же, кто кому там, кто был кого важнее, это, мне кажется, скажем так, не совсем простой вопрос. Мне кажется, что Штази было важнее, чем партия. Значит, еще скажем о том, как они, насколько хорошо они работали. История разведок и вообще спецслужб – специальный интерес многих. Многие люди этим увлекаются. Мне этот интерес представляется несколько нездоровым, потому что за ним часто следует романтизация этих самых рыцарей плаща и кинжала. На самом деле большая часть сотрудников такого рода служб – это бездельники, которые занимаются перекладыванием бумаги с места на место и пересказом газет своими словами. Это у них называется работа по открытым источникам. А оставшаяся небольшая часть – это костоломы, в которых тоже нет совершенно ничего романтического. Как эти люди проявляют себя, когда они достигают полноты политической власти, мы имеем удовольствие наблюдать. Поэтому перечислять успехи Штази я особенно не буду, рассказывать про их там эти все блестящие операции, там какие-то съемки с тихой камерой через дырочку, проверченную в плитке в туалете, вот такие вот подвиги. Значит, если, опять же, вы слушаете нас из Германии, интересуетесь, то тут есть в восточном музей. Районе Берлина, есть музей, там вот эту всю пакость можно подробно разглядеть. Я скажу о другом. Штази отличалась, во-первых, чрезвычайно обширными штатами. По приблизительным подсчетам, у гестапо был один сотрудник на 2000 человек, а у Штази один на 166 человек. Это сотрудники штатные. Понимаете размах, да, операции? Конечно, у гестапо руководила более обширной страной, это тоже надо иметь в виду, но тем не менее. А истинной силой, так сказать, мышцами, мускулатурой штази были, конечно, секретные осведомители. Когда вся эта красота схлопнулась и были открыты архивы, архивы были открыты на определенных условиях, каждый гражданин Германии мог запросить свое дело его прочитать, но нельзя было его публиковать, и кроме как исследователям нельзя было смотреть, так сказать, не свои дела. Это было сделано для того, чтобы не попало в открытый доступ информация, добытая шпионажем. Так вот, когда все-таки архивы были открыты, и люди пошли смотреть про себя, выяснилось, что супруги стучали друг на друга, что там какие-то бас-гитаристы и музыканты, такой, я бы сказала, даже альтернативной направленности практически рокеры, состояли тоже осведомителями. В общем, много чего хорошего. Выдающимся триумфом штази считается засылка агента, который стал потом руководителем секретариата Вилли Бранта. Это знаменитая в своем роде история, опять же, кому надо, все ее знают. Я о ней немножко расскажу, вот почему. Потому что мне кажется, что вот те, кто надо, ее не просто знают, а как бы ее все время имеют в виду. Значит, этого героического деятеля звали Гюнтер Гийом. Он попал в ФРГ с женой как беженец, пострадавший от ГДРовских властей. И начал там делать карьеру в политических структурах, работая в том числе на избирательной кампании, и хорошо себя зарекомендовал, дальше его рекомендовали дальше. И вот уже через буквально несколько лет после своего приезда в ФРГ он занимает должность секретаря, личного референта федерального канцлера Вилли Бранта. Он присутствовал на совещаниях, через его руки проходила документация, то есть это был совершенно бесценный действительно сотрудник. Сотрудницей была и его жена. Что происходит дальше? Дальше его вскрывают. В ФРГ происходит чудовищный скандал, поскольку это все-таки страна демократическая, там такие штуки не скроешь особенно. Это была одна из причин отставки Вилли Бранта, легендарного канцлера, с его должности. Что потом делается? Значит, их приговаривают с женой к достаточно длительным срокам тюремного заключения. Происходит это в 1975 году. А в 81 году их обменивают в ходе обмена с ГДР. Причем обмен там такой. Значит, вернулись они в ГДР как посланники мира, им там орден вручили. Он потом преподавал. Помер от рака. Довольно быстро, правда. Может, в тюрьме надорвало здоровье, может, работа была нехорошая. Но, значит, его меняют на 8 агентов ФРГ, а ее на 6. Вот такая это была история. Опять же, везде, где вы начнете читать про штази, вы увидите историю этого Гийома как вот прям вообще венец всех их выдающихся успехов. Имейте в виду, что спецслужбы изучают, так сказать, любят ценить свою собственную историю. Вот у них этот весь легендариум чрезвычайно развит. И это нам, гражданским, полезно знать, потому что это дает нам некоторое представление о том, как выглядит мир изнутри голов этих крайне своеобразных людей.
По понятиям.
Итак, мы с вами погружаемся в практике работы спецслужб, и не абы каких спецслужб, а спецслужб Германской Демократической Республики. Как выясняется, очень кстати, мы увлеклись этим предметом, он противный, но актуальный. Поэтому, как это говорим, сами себе спасибо. Надеемся, что слушатели тоже признательны нам за это как-то принудительное образование. Напоминаю, мы с вами говорили о биодеградации, о программе штази по дезориентации своих политических оппонентов.
О штази тоже просто о штази говорили.
Просто о штази говорили в прошлой лекции, прошу прощения, в прошлом выпуске. И тоже пытались описать эту структуру, ее историю и принципы ее работы. Сегодня поговорим о том, что составляло, пожалуй, если не основную силу, то одно из главных преимуществ этой спецслужбы, о ее нештатных сотрудниках или inoffizielle Mitarbeiter, неофициальных соратниках, как это красиво называлось, или ИМ. Вот эта аббревиатура ИМ понятна в Германии каждому. Это приблизительно то, что называется у нас с вами СИКСОТ, секретный сотрудник, неофициальный информатор. Значит, масштаб работы штази в этом отношении поражает воображение. Действительно, они превосходили и гестапо, и, судя по всему, КГБ по количеству информаторов на душу населения. Значит, на пике этой их деятельности волшебной 200 тысяч человек было, что называется, зарегистрировано в качестве этих самых ИМ. Почему, кстати, мы еще говорим про штази в таких подробностях и так уверенно, как мы не можем говорить о наших родных спецслужбах, потому что архивы были открыты, потому что архивы стали доступны, потому что они изучались. Поэтому мы можем себе представить, как они работали. У нас есть большие основания предполагать, что и они заимствовали практики у старшего брата, и поскольку работали они уж больно хорошо и по ряду параметров, видимо, превосходили старших товарищей из КГБ, то старшие товарищи из КГБ, особенно некоторые товарищи, которые имели возможность познакомиться с их практиками, заимствовали эти практики тоже. Значит, в чем была их фишка? Во-первых, количество. Во-вторых, разветвленность. В-третьих, классификация. Значит, эти волшебные люди имели различные категории, разделяли своих информаторов на различные категории. На тех, кто может содействовать деятельностно, на тех, кто поставляет информацию, на тех, кто может поставлять информацию, когда понадобится, но не делает это регулярно, в отличие от предыдущих, которые отчитываются там, через определенные промежутки. И отдельная была категория хороших людей, good и mention, которые готовы помогать, что называется, если понадобится. Эти информаторы у нас, у них действовали в сфере государственной службы, в сфере бизнеса. Широчайшая сеть была раскинута в церковных кругах. Это позволяло им получать информацию о тех, которые назывались у них враждебно-негативные лица. Тоже, кстати, хорошая терминология. Вообще немецкий язык для вот такого рода лексики чудесным образом приспособлен. Он одновременно точный и пугающий. Русский тоже, конечно, можно вывернуть таким образом, но по-немецки оно как-то вот прям убедительнее выходит. Значит, естественно, были информаторы в диссидентских кругах, в кругах художественных и культурных, среди контркультуры, среди представителей, так сказать, богемного подполья, всего этого добра тоже было достаточно. Когда вскрылись архивы, выяснялось часто, что, например, в супружеской паре оба являются сотрудниками. И самые неожиданные люди оказались сотрудниками тоже. Потом, это отдельная, тоже характерная немецкая, очень долгая правовая история, которая продолжается и сейчас, степень открытости вот этих персональных дел. Мы с вами говорили, что свое дело каждый может посмотреть, но очень ограниченно пускают даже исследователей и особенно журналистов, которые хотят посмотреть чьи-то чужие дела. Почему это происходит? Ну, потому что Штази не берегло ничьи персональные данные, а современное правовое государство все-таки обязано это делать. Кроме того, мотивы, по которым люди становились информаторами, были разные. Значит, шли ли люди добровольно? Шли добровольно. Заявлялись и сами. Каковы были их соображения? Значит, ну, во-первых, как это, по 17 причинам, во-первых, деньги. Деньги информаторам платили. Также обещали, и, в общем, они получали содействие по службе, продвижение по карьерной лестнице, либо, так сказать, отход в бок от какой-нибудь там застойной карьеры, которая была у человека, возможность проявить себя в каком-то другом месте, куда ему, так сказать, хотелось попасть. Также мотив был тоже очень понятный, очень человеческий, месть, возможность поквитаться с какими-то своими недругами, оппонентами. А многие люди, ну не многие люди, но, скажем так, бывают люди, которые чувствуют себя обиженными по тем или иным причинам, и для которых это возможность вот почувствовать себя сильным, вернуть себе субъектность вот таким извращенным образом. Но и, конечно, спецслужбы, будучи спецслужбами, очень любят вербовать сотрудников посредством шантажа. Людей ловили на аморальном поведении, на том, что тогда считалось аморальным поведением, например, гомосексуальные связи. Угрожали им раскрытием, публичностью, скандалом, разрушением их социальной жизни и таким образом привязывали их к себе в качестве этих самых информаторов. Должна сказать еще одну вещь, может быть, последнюю. Мы с вами говорили о программе биодеградации, о ее жертвах, о том, что люди сходили с ума, что распадались семьи, что люди кончались с собой. Так вот, судя по информации из открытых архивов, эти сами информаторы тоже нездоровая эта работа, скажем так. Среди них уровень самоубийств был выше, чем в среднем по популяции, а также, как с сожалением отмечают сотрудники Штази в своих отчетах, пьянство, саморазрушительное поведение, аутоагрессия, всякие такого рода вещи. То есть, когда вы людей заставляете, или даже им кажется, что они сами пришли, заниматься такими делами, крыш едет у них. Но в целом картина, конечно, создается ужасающая совершенно вот этой вот степени проникнутости, степени инфильтрации всех общественных кругов, всех уровней, всех социальных страт вот этими самыми информаторами. Часть из них, разумеется, работала не только на территории ГДР, но и в ФРГ. Кстати, почему-то по плотности есть региональный анализ. Меньше было агентов, например, в Берлине и Лейпциге, чем в каких-то маленьких городах, таких как Шверин или Магдебург или Котбус. Может быть, там были предприятия, за которыми важно было следить. Может быть, легче было людей наловить, чем в Берлине. Но вот, тем не менее, есть какие-то места такие совсем инфильтрированные, есть менее. Было бы интересно сейчас сравнить это с результатами голосования на региональных выборах в современной Германии. Потому что такого рода события, как и, например, там, наличие колоний в регионах России, оставляют долгие исторические следы.
По понятиям.
Упомянули мы Мединского Владимира Ростиславовича. Человека, который внес большой вклад в разрушение системы образования в Российской Федерации. И, подозреваю, еще внесет не меньший. А мы упомянули его как помощника президента и куратора действительно этого направления образования. Он соавтор учебника по новейшей истории России для старших классов. Это единственный рекомендованный учебник. То есть это то, что, по идее, все школы должны преподавать. Если вы посмотрите на это произведение, как это, вам станет не по себе. Но мы сейчас в эти подробности уходить не будем, а мое внимание привлекло вот что. Некоторое время назад было сделано следующее им заявление. Время диктует, цитата, сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, это непозволительная роскошь, будто мы живем с вами в 19 веке. Оно должно быть спрессовано. Спрессовано оно должно быть для того, чтобы раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособными, а не начинать 19 лет размышлять, чем бы заняться. Также и классическое 5-6-летнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным. Что же, как на дурное место нашло с спрессованностью. По времени. И будет более специализированным. А через 10 лет надо будет еще более спрессованным, надо будет переучиваться. Да, возникает воображение, вид какой-то плиты из стружки, вот такой фанерной. Значит, что здесь важно? В какой-то из прошлых выпусков мы с вами говорили, что хотя никакой новой идеологии ни в школьном образовании, ни в вузовском, ни в публичном пространстве не видно, она не склеивается, скажем так, не складывается, но прикладная цель изменений в образовании очень наглядная. Прикладная цель состоит в том, чтобы нынешние школьники и студенты, на студентов меньше надежды, но школьники, когда они подрастут, стали более дешевыми солдатами, чем нынешние молодые. Вот и все. Эти люди должны быть готовы карьере в Министерстве обороны за меньшие деньги, для того, чтобы не понадобилось за такие чудовищные суммы покупать вот это вот самое, прости господи, пушечное мясо. Это прям вот просматривается. Милитаризация, очевидно, во всех тех изменениях больших и малых, которые мы видим в учебном курсе. В связи с этим, конечно, мысль о том, что российским детям достаточно 3 классов церковно-приходской школы, а больше учить их не надо, потому что тогда они начнут много о себе понимать и, может быть, не захотят становиться дешевыми солдатами, а захотят чего-нибудь другого, она здесь тоже очень-очень логична. Почему мы решили поговорить об этом в нашей рубрике «Понятия»? Потому что мы сегодня хотим рассказать о том, что такое вообще всеобщее или общеобязательное образование. Как это явление возникло и почему, и как оно изменялось за прошедшие 200 лет. Значит, то, что говорится насчет, будто мы живем с вами в 19 веке, конечно, соответствует действительности с точностью до наоборот. С середины 19 века во всех странах, о которых вообще есть данные, происходит увеличение того времени, которое человек проводит в обучении. И чем более развита и богата страна, тем дольше учатся ее граждане. Российская Федерация до последнего времени по проценту людей, получивших образование выше среднего, то есть пошедших учиться куда-то после школы, занимала третье место в мире, уступая только Израилю и Канаде. У нас очень образованное население. У нас, скажем так, экономические результаты не таковы, каковы они могли быть при таком уровне образования и таком уровне урбанизации, но это производное от нашей специфической системы управления. Но вообще корреляция между годами обучения и эффективностью труда, ВВП на душу населения, всеми маркерами социального развития самая прямая. Чем дольше учитесь, тем лучше живете. Как государствам пришло в голову, что всех надо обучать? Значит, тут мы имеем дело с очень интересной исторической аркой, потому что в Европе обязательное среднее, ну, сначала начальное, а потом и среднее образование появилось тогда, когда европейским монархиям понадобились большие армии. Пионером в этом процессе был прусский король Фридрих Великий. Вот он первым в Европе, ну и очевидно, во всем мире ввел обязательную норму, согласно которой все дети от 5 лет до 13-14 лет и девочки, и мальчики должны были получить базовое образование. Что оно включало в себя? Чтение, письмо, музыка. Германия тогда была лирической музыкальной страной, и религиозное образование. И тогда государство начало предоставлять школам обязательные учебники. До этого образование детей, в общем, было в руках церкви. Католическая церковь была, назывались протестантские страны, были продвинутей в смысле проникновения, образования проникновения грамотности и в смысле вот продолжительности этого образования, потому что для них это было важно. Но в целом, когда начинается городская жизнь и когда армии становятся одновременно более массовыми и более профессиональными, потому что вооружение становится сложным, государству нужны граждане. Крестьянин может быть неграмотным, ополченец может быть неграмотным, горожанин и солдат должны быть грамотными. В Соединенных Штатах Массачусетс был первым штатом, в котором была введена норма об обязательном всеобщем образовании. Это случилось в 1852 году. В России, действительно, мы упомянули церковно-приходские школы, так несколько презрительно, но вообще-то говоря, это был тот институт, который обучал людей читать и писать. К 20 веку Россия подошла чрезвычайно крестьянской страной с невысоким уровнем грамотности, хотя с очень стремительной и очень массовой урбанизацией. Программа «Ликбез», которой прославились большевики, готовилась, как и многие другие программы типа электрификации, еще при Николае II, но реализоваться не успела. Советская власть действительно очень гордилась своими достижениями в ликвидации безграмотности, это правда. Насчет самой читающей страны мы утверждать не будем, какая страна самая читающая, хотя есть всякие подсчеты, продажи книг, количество книжных магазинов на душу населения. Первая страна по этому параметру – это Англия, а вторая, по-моему, Нидерланды, вот там тоже. Книжные магазины буквально на каждом углу. Значит, существуют документы ООН, соглашения международные, которые подписаны в том числе и Россией, в котором она обязуется в качестве гражданской обязанности предоставлять обязательное обучение. Платность, бесплатность этого обязательного обучения – это отдельный вопрос. Обычно государство начальное, иногда среднее образование предоставляет в качестве бесплатного, но, скажем так, это право на образование для семей все равно сопряжено с расходами. Даже если вы ходите в бесплатную школу, все равно вам надо будет там целый ряд вещей покупать. Поэтому это, в общем, дорого, и в тех странах, которые идут по пути социального государства, там всякие выплаты, субсидии семьям со школьниками тоже осуществляются. В общем, говорить о том, что долгое обучение – это 19 век, а мы должны все спрессовать, это переворачивать исторический процесс с ног на голову. В попытке как-то задурить людям голову, чтобы они не заметили вот этого вот самого прямого и, я бы сказала, довольно ужасающего целеполагания. Если действительно количество лет, проводимых в школе, будет сокращаться, если срок обучения в вузах будет сокращаться, ну, потому что зачем действительно, можно пройти трехмесячные курсы, как там боевого слаживания, все равно долго не проживешь. И прочая политика, как это, живи быстро, умери молодым, это уничтожит тот капитал, который, тот человеческий капитал, который оставила нам в наследство и даже частично советская власть, внезапно похвалим ее за это, и предыдущие 30 лет относительно мирного социального развития.
По понятиям.
Что за понятие сегодня?
Итак, понятие, о котором мы сегодня будем говорить, связано с решением ЕСПЧ. А в этом решении имеется еще особое мнение судьи от Кипра, в котором отдельно рассматривается в качестве нарушения прав и свобод человека требование вот этой вот принудительной маркировки. И в этом особом мнении, так же, впрочем, как и в остальном тексте, это особое мнение не противоречит решению, оно начинается с того, что я полностью поддерживаю то, что суд решил, но вот хочу еще, так сказать, добавить, поэтому лучше назвать его мнением дополнительным. Так вот, в тексте решения говорится, что это требование нарушает так называемую негативную, или как ее еще называют по-русски, отрицательную свободу, принуждая человека к тем действиям, которые он не хочет или, может быть, не желает выполнять. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о том, что такое негативная свобода, и вообще об этих двух сторонах свободы, негативной и позитивной. Соответственно, в рубрике «Отцы» рассмотрим, если не породителя, то, пожалуй, наиболее видного теоретика этого понятия. Самые грамотные слушатели уже догадаются, о ком будет идти речь. Итак, что такое негативная или отрицательная свобода, чем она отличается от свободы позитивной? Обычно негативную свободу определяют как свободу от, то есть свободу от внешнего воздействия, от вмешательства, от насилия. А позитивную свободу понимают как свободу для, то есть возможность что-то сделать. А негативная свобода – это, наоборот, возможность чего-то не делать, если вы не хотите. Вот, например, философ Гельвеций выражал эту позицию следующим образом. Свободный человек – это человек, который не закован в кандалы, не заключен в тюрьму, не запуган, как раб, страхом наказания. Неумение летать, как орел, или плавать, как кит, не является отсутствием свободы. То есть, смотрите, нет такого, так сказать, положения, что негативная свобода первична, а позитивная свобода вторична. Нужны на самом деле обе. Но важно их различать для того, чтобы правильно определить, так сказать, человеческую субъектность и ее границы. Значит, негативная свобода является центральным понятием для либерализма. Теоретики и практики либерализма, как в философии, так и в политике и в праве, озабочены больше всего тем, чтобы человека не заставляли чего-то делать или с ним самим чего-то не делали. А если это ему обеспечить правовыми и политическими инструментами, то, скажем так, позитивную сторону свободы он обеспечит себе сам. То есть негативная свобода, говоря бытовым языком, это чтобы ко мне не прикапывались. Угу. Вот на примере законодательства об иностранных агентах. Жили себе люди, кто лекции читал, кто фильмы снимал, кто песни пел, кто за чистоту Байкала боролся. И вот государство к ним примоталось и говорит: пиши мне отчет, ставь мне плашку, не делай мне того, делай мне этого. А если ты не будешь так поступать, то мы тебя, значит, оштрафуем, посадим, побьем, расстреляем. То есть негативная свобода тут нарушается. Еще интересно в наших условиях понятие негативной свободы, вот почему. Понятие негативной свободы предполагает право человека на недействие и молчание. Имейте в виду, что у вас такое право есть. Когда к вам приматываются
как, например, с требованием. Не свидетельствовать против себя.
Не, да? Свидетельствовать против себя. В многих, в том числе российских законодательных актах написано, что никто не может быть принужден к декларированию своей национальности и своего вероисповедования. Угу. Значит, если к вам приматываются с вопросом, типа, чей Крым или еще что-нибудь, любишь ли ты родину, вы имеете право не отвечать. Если требуется, чтобы все встали и хлопали, или наоборот опустились на одно колено, а вы не хотите этого делать, вы можете этого не делать. А если вас заставляют, то имейте в виду, что вот эту самую базовую вашу вот эту коренную ядерную свободу тем самым нарушают. В каких случаях от вас имеют право требовать что-нибудь продекларировать? Если вы со своей стороны, что называется, первым пришли и чего-то хотите, ну, например, вы получаете там гражданство, вид на жительство, или хотите пенсию, или еще что-нибудь хотите. То есть не вы говорите государству «отстань от меня», а вы говорите государству «дай мне». Оно говорит: хорошо, я тебе дам, но ты, значит, вот расскажи мне там, не знаю, откуда ты деньги берешь, поклянись на флаге, спой гимн, выучи историю родной страны, сдай экзамен. А мы тебе за это
научись на языке говорить.
Научись на языке говорить, совершенно верно. А это не нарушает вашу негативную свободу, потому что первично тут ваше желание. Но если вы, так сказать, жили своей жизнью, никого не трогали, а приматываются наоборот к вам, то
это вашу негативную свободу нарушает. Откуда происходит? Наше российское законодательное требование ставить на себя какую-то плашку совершенно понятно. Из распорядков СИН, когда заключенный при встрече с сотрудником обязан назвать свою фамилию и статью. Это унизительная практика. Она как бы показывает, что ты должен раздеваться перед первым, кто этого потребует, или даже не потребует, а просто мимо проходил, потому что ты поражен в правах. Это, еще раз повторю, очень ясная идея. Радует, что те люди, которые, так сказать, системой ФСИН непосредственно дел не имели, тем не менее понимают и прослеживают такого рода штуки. Более того, мировая философская и политическая мысль об этом уже написала до нас, что, конечно, делает наше положение намного легче. Итак, значит, краткая характеристика этих двух типов свободы может быть сформулирована следующим образом. Негативная свобода – я никому не раб. Позитивная свобода – я сам себе хозяин. То есть позитивная свобода предполагает свободу выбора и свободу возможностей. Еще один важный момент. Эти два понятия свободы должны бы друг друга взаимно дополнять, но бывает, что они друг с другом и конфликтуют. Вот слышали, например, такое понятие «позитивная дискриминация», да. Она же «affirmative action». Значит, те люди, которые ратуют за, например, введение квот при приеме в какие-то учебные заведения, занимаются вот этой позитивной дискриминацией. И, как они считают, и, наверное, это правда, защищают вот эту позитивную свободу. То есть мою свободу, кем бы я ни был, хотя бы попробовать поступить в вуз и иметь при этом какие-то шансы.
Квоты в парламент для женщин или для национальных меньшинств?
Для этнических групп бывает, да. В ряде политических систем действительно такие квоты существуют. Ну, у нас парламент Дагестана, кстати говоря, формируется ровно таким же образом. Кстати говоря, наши с вами сограждане, когда отвечают на вопрос о том, так сказать, что такое свобода, как они ее понимают, тоже довольно часто понимают ее в этом позитивном смысле. Как, например, там свобода от бедности. В смысле, какая же это свобода, если денег нет? Свобода – это свобода купить, чего хочу. Вот это позитивная свобода. Значит, люди, у которых, что называется, мало чего есть, они эту свою негативную свободу часто не ценят, потому что не осознают. Им кажется, что до них и так нет никому дела. Поэтому негативная свобода, опять же, чтобы ко мне не лезли, она им не такая ценная, потому что к ним и так, как им кажется, никто не лезет. Они страшно ошибаются. Государству есть до них дело. Но когда они об этом догадаются, когда государство к ним постучит, чтобы их негативную свободу, свободу не идти на войну, например, свободу вообще не идти никуда. Вот не хочу идти, не пойду, дома буду сидеть. Отстаньте от меня. Тогда им уже поздно, потому что до этого они ценили свободу позитивную. Например, свободу, так сказать, возможность там, пенсию, зарплату регулярно получать. Мы не хотим сказать, что эти люди, так сказать, были глубоко неправы и гонялись за своим длинным или коротким рублем. Позитивная свобода тоже нужна. Но про негативную свободу надо помнить. В особенности надо помнить об этом, когда давление что-то сказать, сделать, опять же, сплясать и спеть осуществляется коллективом. Не надо в этот момент чувствовать себя отщепенцем, уродом каким-то, не таким. Ссылайтесь на героя нашей следующей рубрики.
Сразу вспоминается, на самом деле, стихи Пригова, как раз банальное рассуждение на тему свободы. «Только вымоешь посуду, блядь, уж новая лежит. Уж какая тут свобода, тут до старости дожить». Ну и так далее. Те, кто, да, знает, вспомнит.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».